Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы программы: поисковые работы на месте крушения теплохода «Булгария», теракты в индийском городе Мумбаи, российско-американские соглашения, как итог визита министра иностранных дел России в Вашингтон. Эти и другие темы, обзор прессы, а также наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». В Татарстане продолжаются поисковые работы на месте крушения теплохода «Булгария». Премьер-министр республики сообщил, что к сегодняшнему утру в республике и других регионах России похоронен 81 погибший. Официально подтверждена гибель 107 человек. Из Казани передает корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Работы на месте крушения теплохода «Булгария» в Татарстане не прекращались и ночью. Была вновь проведена разведка судна и береговой линии. На данный момент в операции задействовано 1144 человека и 188 единиц техники. Между тем, близится к завершению поисковой операции на месте крушения теплохода «Булгария». Параллельно идет опознание тел погибших, и сейчас уже опознано более 100 человек. В Казань в Центр судебно-медицинской экспертизы доставлено 26 тел детей. Также продолжаются похороны погибших. Накануне был предан земле и капитан судна Александр Островский. Хранили его на деньги, которые собрали коллеги и друзья. Они уверены, что он был честным человеком и выполнил свой долг до конца. Говорит об этом и капитан-наставник Татфлота Адель Запаров.
Там предприниматель ведь как? Не хочешь работать, иди. Не работай, сейчас пойду другого. Там вот зарплату вам, да, вот такую. Сейчас найду. Ну, столько капитанов без работы ходит. А вы сами понимаете, найти работу в пенсионном возрасте, вот как у него, это тяжело. Ему хотелось работать, он любил флот.
Тем временем арестован старший эксперт Камского филиала Российского речного регистра Яков Ивашов. Также взята под стражу гендиректор компании «Арго Речтур», субарендатор затонувшего теплохода «Булгария» Светлана Инякина. Оба лица взяты под арест на срок 1 месяц и 29 суток до 9 сентября этого года. Накануне местной телекомпании удалось поговорить с бывшим капитаном «Булгарии» Евгением Минякиным. Он также считает, что вины экипажа в произошедшем минимум.
Были большие проблемы по двигателям, по энергоустановкам, о чем я неоднократно докладывал своему руководству.
Начались выплаты компенсации семьям погибших и пострадавшим. Их осуществляет Министерство труда и социальной защиты населения Татарстана. По словам министра Айрата Шафигуллина, все выплаты будут осуществлены без проволочек.
За каждой семьей закрепили социальных работников, которые будут осуществлять эту работу на дому у потерпевших, для того, чтобы они никуда не ходили, помогут оформить документы необходимые, потому что, естественно, вы прекрасно понимаете, что для того, чтобы получить деньги, именно получили те, кому они положены, необходимо представление определенных документов.
В ночь со среды на четверг из Санкт-Петербурга в аэропорт Казани прибыло специальное оборудование «Росречподводстроя» для подъема затонувшего судна «Булгария». Сейчас оно доставлено в поселок Куйбышевский Затон, где находится оперативный штаб. Остается дождаться кранов. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
В результате взрывов в индийском городе Мумбаи 17 человек погибли, 131 ранен. Пока не установлено, кто именно стоит за этими терактами. Министр внутренних дел Индии назвал взрывы скоординированным террористическим нападением. Сейчас в прямом эфире международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Александр, какую информацию вы можете нам сообщить?
Здравствуйте, Михаил. Действительно, пока не очень понятно число жертв и раненых, поскольку только что полиция Мумбаи сообщила, что в районах всех взрывов найдено очень много фрагментов тел погибших людей, которые как бы пока не учтены. И вот в ту цифру последнюю, которую вы назвали, 17 человек погибли, они пока не входят. Ну, напомню еще сначала, как происходило дело. Вечером, примерно около 7 часов вечера по местному времени, произошли три взрыва в самых оживленных районах Мумбаи. Я вот как раз сейчас смотрю на географическую карту. Мумбаи, бывший Бомбей, это огромнейший город, и там очень... Он делится как бы на такие внутренние исторические центры, там нет единого центра. И вот то, что называется район оперы, один из крупнейших базаров Завери, и еще крупный железнодорожный вокзал Дадар, это как раз три основных центра. Например, в районе оперы сосредоточены, как сообщают западные информационные агентства, основные дорогие магазины, и взрыв прогремел на улице, где находятся лавки торговцев драгоценностями и бриллиантами. Судя по всему, бомбы самодельные были заложены одна в машину, одна в мотоцикл, а одна, как вообще пишут, была спрятана в каком-то зонтике, который террористы оставили тоже вблизи вокзала. Сейчас еще главное, все начинают строить версии о том, кто может стоять за этими взрывами. Вот глава МВД Индии сказал, что это могла сделать любая группировка, как внутри Индии, так и извне действующая, которая враждебно относится ко всей Индии. Все, естественно, помнят в первую очередь две серии громких терактов, которые произошли в Мумбаи, одна из них летом 2006 года, когда взрывали поезда и платформы, и самое главное, 2008 год, в конце ноября, когда в течение трех дней группа из 10-12 боевиков, которая прибыла со стороны Пакистана, фактически терроризировала Мумбаи, захватывая общественные здания, устраивая обстрелы, и тогда жертвами стали 160 человек, в том числе множество иностранцев, которые были в одном из отелей, которые захватили боевики. И сейчас наблюдатели очень сильно опасаются резкого обострения отношений между Индией и Пакистаном, потому что во время любых обострений, вот какой-то обстановки, во время любых вспышек насилия, как в Пакистане, так и в Индии, очень многие политики, в первую очередь оппозиция, в обеих странах начинают обвинять соседние государства. Вообще сейчас вся Индия находится в состоянии повышенной тревоги, и в столице, в Дели, во всех крупных городах, не только в Мумбаи, но и в Ченнаи, бывшем Мадрасе, и в Калькатте, бывшей Калькутте, на улицы выведены военные, усиленные наряды полиции, все общественные здания, вся инфраструктура, транспорт, аэропорты взяты под очень усиленную охрану. Очевидцы в блогах, например, сообщают, что они даже видели где-то двигающиеся по улицам танки. Расследование пока не идет вообще. По сути дела, сейчас все пытаются разобраться, что делать с большим количеством раненых, как им помогать, потому что, ну, как обычно это бывает, на улицах возникла огромная сумятица, паника, поползли разнообразные слухи, и само индийское правительство говорит, что в первую очередь сейчас, в ближайшие часы, хотя уже прошло довольно много времени с момента взрывов, надо как-то успокоить вот эту обстановку, а потом уже как бы заниматься расследованием. Хотя, конечно, оно, наверное, движется, просто об этом не говорят. Ну, еще сообщается о том, что мгновенно была выделена материальная помощь всем погибшим, всем родственникам погибших и раненым. И сейчас, как бы, наверное, это будет основная международная тема дня, Михаил.
Спасибо, Александр. В прямом эфире был международный обозреватель Радио Свобода Александр Гостев. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Опознаны тела 102 погибших в кораблекрушении в Татарстане. Подтверждена гибель 107 человек, 24 из них – дети. Конституционный суд России сегодня признал неправомерным решение о прекращении дела о ДТП на Ленинском проспекте в Москве в феврале 2010 года. В Ставропольском крае в ночь на четверг задержан находившийся в федеральном розыске по подозрению в подготовке терактов Виктор Двораковский. Совет Безопасности ООН резко осудил теракты в индийском городе Мумбаи в среду вечером, в результате которых 17 человек погибли и свыше 100 ранены. Россия предложила сокращать давление на Иран по мере выполнения им требований Международного агентства по атомной энергии. На востоке Бразилии при крушении небольшого пассажирского самолета погибли 16 человек, все, кто находился на борту. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В программе «Трагедия июля 1941-го и современное искусство». «Переизобретение взгляда» о книге Нины Сосны «Фотография и образ». «Я живу в постоянном трауре». Беседа с поэтом Мишелем Деги. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов. Ну, а в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. В Петербурге изъято не менее 90% тиража журнала «Власть» от 4 июля. Об этом со ссылкой на поступившие в редакцию письма и сообщения пишет сегодня газета «Коммерсант». Издание отмечает, что главной темой номера не поступившего в продажу было согласие губернатора Петербурга Валентина Матвиенко на предложение президента России Дмитрия Медведева возглавить Совет Федерации. Подробности и комментарии в обзоре Светланы Павловой.
В журнал «Власть», а также в санкт-петербургскую редакцию «Коммерсанта» поступили письма и сообщения о том, что в городе был изъят номер «Власти» от 4 июля. Как сообщает «Коммерсант», обложка журнала была проиллюстрирована портретом губернатора Валентина Матвиенко с подписью «За сосули перед Отечеством». Заголовок темы, вынесенный на обложку номера, связан с высказыванием Матвиенко зимой этого года, когда она говорила о необходимости срезать с крыш сосули, употребив это слово вместо слова «сосульки». Главной темой номера было согласие госпожи Матвиенко на предложение президента Дмитрия Медведева перейти из администрации Санкт-Петербурга в Совет Федерации и возглавить его. В статье рассказывалось об успехах и неудачах госпожи Матвиенко на своем посту, о ее напряженных отношениях с президентом России и, наконец, о том, что пост в Совете Федерации может стать для нее почетной отставкой. Активистка градозащитного движения Санкт-Петербурга Тамара Ведерникова сообщила «Коммерсанту», что свежий номер журнала «Власть» был изъят из киоска у станции метро «Старая деревня». Корреспонденты «Коммерсанта» обошли несколько десятков торговых точек, и везде им сообщили, что журнал либо продан, либо возвращен распространителям как непроданный, хотя до поступления свежего номера «Власти» и оформления возврата предыдущего тиража оставалось еще несколько дней. Один из продавцов в беседе с «Коммерсантом» признал, что все непроданные экземпляры были изъяты у него представителем компании-распространителя. Сообщения о том, что журнал невозможно купить, появились и в популярных социальных сетях в интернете. Основная часть тиража «Власти» распространяется через местные отделения Роспечати, а также компании «Нивапресс» и «Метропресс». Устное распоряжение изъять «Власть» от 4 июля поступило на следующий день утром из Комитета по печати администрации Санкт-Петербурга, заявил «Коммерсанту» на условиях анонимности представитель одной из этих компаний. По сведениям «Коммерсанта», распоряжение, якобы поступившее из Смольного, выполнили в «Метропресс» и «Нивапресс», на долю которых приходится распространение 90% тиража журнала. В компании «Метропресс» у корреспондента «Коммерсанта» взяли номер телефона с обещанием проконсультироваться с начальством и ответить, однако никакого ответа так и не последовало. «Мы из розницы ничего не изымали», — заявила «Коммерсанту» начальник отдела закупок компании «Нивапресс» Яна Куприна. «К нам с такой проблемой никто не обращался, мне об этом ничего не известно», — заявил «Коммерсанту» глава комитета по печати Санкт-Петербургской администрации Александр Каренников. Президент фонда защиты гласности Алексей Симонов сообщил в интервью «Радио Свобода», что правозащитники и члены журналистского сообщества готовы выразить протест в связи с изъятием тиража журнала «Власть».
Я не знаю, что там было во «Власти», что надо было до 90% тиража конфисковать управлению печати или как там министру печати петербургского правительства. Но поскольку Петербург – город спокойной жизни и нервных поступков, то меня это лично не удивляет. Мне уже звонили ребята из правового совета, из, как это называется, правозащитного совета города, которые уже написали, сославшись, естественно, на 25-ю статью Конституции, написали протест. Я думаю, что мы во второй половине дня к этому протесту присоединимся, и Союз журналистов, и Фонд защиты гласности. Во всяком случае, понимаете, какая штука? Сразу искать в этом тенденцию, но то, что реакция незаконная, это однозначно, тут, как говорится, гадалки ходить не надо,
сказал Алексей Симонов. Как напоминает газета «Коммерсант», это уже не первый подобный скандал в Санкт-Петербурге. В марте 2004 года редакция влиятельного журнала «Город» сообщила об изъятии из продажи всего тиража одного из номеров. По сведениям местных СМИ, причиной стала публикация неудачной фотографии возглавлявшей тогда «Пятый канал» Марины Фокиной, которая поддерживала тесные отношения с главой городского комитета по печати, ныне вице-губернатором Санкт-Петербурга Аллой Маниловой. Алексей Симонов напомнил и о других случаях пропажи тиражей печатных изданий.
Это достаточно регулярная практика. Она в провинции осуществляется достаточно часто, когда известно, что готовится какая-нибудь статья, и вдруг исчезает тираж газеты. Бывает и криминальное исчезновение тиража. Например, вот был случай в Касимове, когда человек вез тираж из другого города, И человек упал с велосипеда, ударился головой о камень, а камня на протяжении всей дороги ни одного нету. Вот, а тираж куда-то исчез. Так что у нас были и более криминальные ситуации. Когда за 20 лет этим занимаешься, это уже не вызывает ни удивления, ни настороженности. Просто вопрос заключается в том, до каких пор ведущие чиновники администрации не будут знать законов, по которым они обязаны жить.
Сказал в интервью «Радио Свобода» президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Светлана Павлова, «Радио Свобода», Москва.
Более подробно об изъятии тиража журнала «Власть в Санкт-Петербурге» в следующих выпусках информационных программ «Время свободы». Конституционный суд России сегодня признал несоответствующими Конституции нормы Уголовно-процессуального кодекса, позволяющие прекратить уголовное дело в связи со смертью подозреваемого без согласия его близких родственников, которые настаивают на реабилитации умерших. Суд провозгласил постановление по делу Сергея Александрина, подавшего жалобу на прекращение расследования ДТП на Ленинском проспекте Москвы с участием машины вице-президента Лукойла. Подробности в прямом эфире нам сообщит Татьяна Вольская. Татьяна, добрый день.
Добрый день. Надо сказать, что сегодня в Конституционном суде очень много журналистов, полный, как говорится, аншлаг. И вот оба адвоката, заявителя, сказали уже после провозглашения решения Конституционного суда, что они не ожидали такого решения. Потому что когда это дело рассматривалось в открытом заседании, и представитель президента, и представитель Государственной Думы были резко против позиции заявителя и считали, что вот надо все оставить как есть, и что эти оспариваемые нормы вполне соответствуют Конституции. А вот Конституционный суд признал вот эти нормы Уголовно-процессуального кодекса, которые позволяют прекратить уголовное дело в связи со смертью подозреваемого без согласия его близких родственников, настаивающих на реабилитации вот погибшего человека, суд признал эти нормы неконституционными. Позиция суда, там было дело в чем? В этом ДТП, вызвавшем такой большой общественный резонанс, Ольга Александрина погибла, и ее признали виновной в аварии. И вот как ни старались родственники возобновить уголовное дело, закрытое в связи со смертью Александрина, это им никак не удавалось. И не удавалось, значит, ее реабилитировать, получить компенсацию и так далее. И вот заявители полагали, что вот закон, который мешает им все это сделать, он противоречит Конституции, поскольку нарушает презумпцию невиновности и право на судебную защиту. И вот позиция суда и состояла как раз в том, что право на судебную защиту и принцип презумпции невиновности, вот это право относится к основам и к основным правам и свободам человека. И любой гражданин вот должен иметь возможность добиваться восстановления своих прав и подтверждения невиновности в суде. И, в общем, это право должно сохраняться за человеком даже и после его смерти. То есть близкие родственники могут за него вступиться. И если у родственников не будет этого права, не наделив близких родственников погибшего правом возражать против прекращения уголовного дела и правом участвовать в досудебном производстве, вот законодательство недопустимо ограничивает право погибших на реабилитацию, на достоинство личности и доброе имя. Вот, при этом было отмечено, что законодательство российское лишает самых близких родственников возможности защищать свою и свою честь и достоинство и возмещать вред, связанный с уголовным преследованием. Поэтому при возражении близких родственников против прекращения уголовного дела в связи со смертью подозреваемого или обвиняемого, правоохранительные органы обязаны продолжить предварительное следствие и направить дело в суд, а там уже оно должно быть рассмотрено по существу и в полном объеме. Надо сказать, что адвокат Игорь Трунов, адвокат Александриной, сказал, что вот это решение Конституционного суда, оно будет иметь огромное значение в смысле правоприменительной практики. И оно будет иметь значение не только для ДТП, которых в России около 30 тысяч в год, но и для авиакатастроф, потому что вот он приводил примеры, когда в гибели самолета обвиняется один лишь пилот, который погиб, и дальше дело стопорится, и ничего не происходит, и невозможно добиться ни компенсации, ничего. И поэтому, в общем, он ожидает шквала новых дел, пересмотра дел в связи вот с этим постановлением Конституционного суда.
Спасибо, Татьяна. Из Санкт-Петербурга передавала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Накануне завершился визит министра иностранных дел России в Соединенные Штаты Америки. В Вашингтоне подписано несколько российско-американских соглашений, среди них соглашение об усыновлении. С подробностями наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Перед пресс-конференцией Лавров и Клинтон подписали двустороннее соглашение об усыновлении детей. Американская сторона, в частности, обязуется проводить психологическое тестирование будущих приемных родителей и оформлять усыновление только через аккредитованные организации. Взятые на воспитание в американские семьи дети из России будут сохранять российское гражданство до совершеннолетия. Хиллари Клинтон назвала это серьезным шагом в обеспечении защищенности усыновляемых американцами российских детей. Настоящее соглашение обеспечивает новые важные гарантии для защиты детей. Оно также открывает для контроля действия всех сторон, участвующих в процессе усыновления. Среди других формальных результатов визита Лаврова – обмен нотами, вводящими в действие в подписанный ранее протокол об утилизации с обеих сторон по 34 тонны избыточных оружейных ядерных материалов, а также подписание соглашения о сотрудничестве национальных аэронавигационных служб. Стороны сообщили о согласовании ожидаемого американо-российского соглашения по либерализации визового режима. В нем предусматривается выдача бизнесменам и туристам многократных въездных виз сроком на 3 года, а правительственным чиновникам многократных годовых виз. Сергей Лавров заявил, что документ практически готов к подписанию.
Это будет в этом году, это уже точно, причем гораздо раньше Рождества, даже католического. Что касается препятствий, их не существует, соглашение полностью готово.
Главы внешнеполитических ведомств России и США старались не акцентировать разногласия между двумя странами по ряду вопросов. Мы с министром Лавровым обсудили вопросы сотрудничества в сфере противоракетной обороны, сказала Хиллари Клинтон. Думаю, что у нас есть возможность решать общие проблемы таким образом, чтобы россияне, европейцы и американцы чувствовали себя в большей безопасности. И здесь мы заинтересованы в сотрудничестве с Россией и с нашими партнерами по НАТО. Сергей Лавров, в свою очередь, отметил возможность сближения позиций Москвы и Вашингтона по Ливии. Коснувшись проблемы ядерной программы Ирана, Сергей Лавров предложил позволить Тегерану самому шаг за шагом доказать ее мирный, как он утверждает, характер. Это, по словам российского министра, могло бы сопровождаться постепенным ослаблением антииранских санкций и иными мерами поощрения.
Это был репортаж из Вашингтона нашего корреспондента Алана Давыдова. Сегодня в 19 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Актуальные события обсуждаем с политиком Владимиром Миловым. Программу ведет Анна Качкаева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным МЧС России, в кораблекрушении в Татарстане погибли 107 человек. Тела 102 погибших опознаны. Из Петербурга в Казань прибыл самолет со спецоборудованием для подъема затонувшего в воскресенье на Волге теплохода «Булгария». Конституционный суд России сегодня признал неправомерным решение о прекращении дела о ДТП на Ленинском проспекте в Москве в феврале 2010 года с участием служебного автомобиля вице-президента Лукойла. В Ставропольском крае в ночь на четверг задержан находившийся в федеральном розыске по подозрению в подготовке терактов Виктор Двораковский. Совет Безопасности ООН резко осудил теракты в индийском городе Мумбаи, в среду вечером, в результате которых 17 человек погибли, свыше 100 ранены. 7 граждан Эстонии, похищенных в Ливане почти 4 месяца назад, сегодня были освобождены. Эстонские туристы совершали велотур по Сирии и Ливану и были захвачены неизвестными в ливанском городе Залех 23 марта. Россия предложила сокращать давление на Иран по мере выполнения им требований Международного агентства по атомной энергии. На востоке Бразилии при крушении небольшого пассажирского самолета погибли 16 человек, все, кто находились на борту. На юге Афганистана при взрыве в мечети города Кандагар погибли 4 человека, в том числе высокопоставленный священнослужитель. 11 человек были ранены. Об этом сообщил Министерство внутренних дел страны. Взрыв совершил смертник. В Петербурге изъято не менее 90% тиража журнала «Власть» от 4 июля. Об этом со ссылкой на поступившие в редакцию письма и сообщения пишет сегодня газета «Коммерсант». Президент США Барак Обама в среду, как отмечается, провел горячие дебаты с законодателями от республиканской партии по вопросам, связанным с бюджетным дефицитом. Сирийские правозащитники сообщают о гибели не менее 4 человек в ходе операции сил безопасности на границе с Турцией. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Краткий выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Российские эксперты обсуждают встречу президента Дмитрия Медведева с представителями российского бизнеса и делают прогнозы, кого предприниматели поддержат на предстоящих в будущем году президентских выборах. Дмитрий Медведев призвал бизнесменов определиться, какой дорогой идти, хотя более конкретных предложений не прозвучало. Началась ли предвыборная борьба премьера и президента, и возможно ли она вообще? Вот как на этот вопрос в интервью «Радио Свобода» ответил Алексей Титков, доцент кафедры публичной политики факультета прикладной политологии Высшей школы экономики.
Я бы сказал, что вижу некоторое соперничество, но по-прежнему не предвыборное. В том, что касается будущих президентских выборов, пока гораздо больше сделал премьер Путин. А в действиях Медведева, как и в предыдущие годы, можно увидеть скорее желание не отставать и показать, что президент, если не самый влиятельный политик, то, по крайней мере, первое лицо государства, и может делать вот заявления и некоторые масштабные проекты на будущее. Пример, как сейчас вот с расширением Москвы. То есть, да, действительно, заметна попытка Медведева напоследок показать нечто значительное, большое, открывающее перспективы. Но я по-прежнему думаю, что как бы до такой открытой дерзости, как участие в избирательной кампании при живом премьере Путине, не дойдет.
Почему же?
Просто из-за явного неравенства реальных ресурсов, денежных, организационных, каких угодно, между двумя первыми политиками. Путин контролирует гораздо больше и влияет на много больше.
Если говорить о том, какие сделали первые предвыборные шаги, ну, понятно, у Владимира Путина это его Объединенный народный фронт, а Дмитрий Медведев?
Для меня сейчас действие Медведева – это все-таки скорее не избирательная кампания, а попытка некоторым таким блестящим, запоминающимся образом закончить свой президентский срок и как бы вот войти в новейшую историю политикам, которые хотя мало что сделал, но много о чем думал и много что обещал. И что касается Путина, я думаю, это не только создание Народного фронта, но и практически одновременно с ним создание агентства стратегических инициатив, как свидетельство того, что и с точки зрения экономики всем, кто заинтересован в будущих инвестициях, в будущих проектах, должны иметь дело именно с Путиным. В этом смысле вот Медведеву на встрече с теми же бизнесменами мало что есть предложить, кроме идеи там, подумать о будущем.
Об этом заявил в интервью «Радио Свобода» Алексей Титков, доцент кафедры публичной политики факультета прикладной политологии Высшей школы экономики. Видите ли вы предвыборную борьбу между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым? Такой вопрос мы сегодня задавали в утренней программе «Время свободы». Продолжить дискуссию можно и сейчас на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svoboda-news.ru. Ну а в программе «Свобода в полдень» опрос из Снежинска, его провела Арина Муратова.
Нет, не верю. Противостояния как такового нету. Между ними может быть соперничество, как между политиками, но противостояния никакого нету. Мы выберем того, кого нам, грубо говоря, предложат. Я не думаю, что выборы будут с какой-то альтернативой. У нас, опять же, мы будем выбирать что-то из одного.
Нет, не верю. Мне кажется, что между ними уже давно все определено. И мы это узнаем в ближайшее время.
Нет, не верю. Потому что заранее все расписано. И я считаю, что Медведев просто на какой-то срок пришел для того, чтобы Путин впоследствии смог по Конституции опять два срока отработать и все. Но я не считаю, что это плохо на самом деле. Но борьбы не будет. Будет просто какой-то спектакль разыгранный для всей страны и все.
На самом деле существует, и чем ближе к выборам, тем оно резче видно. Ну, потому что даже видно, как они друг перед другом. Чем ближе к выборам всевозможные вылазки куда-то, если один в одну сторону, то тот следом в другую сторону. Если приехать в Москву и посмотреть в Москве, я буквально недавно из Москвы, то это очень резко видно. Прям борьба двух противоположностей.
Нет, не верю. по опыту жизни. Просто знаю, что уже давно все решено в кругах власти.
Мне кажется, что да. Хотя они вот люди, идущие в связке, но тем не менее они будут конкурентами.
Не предвижу, что будет противостояние между Медведевым и Путиным, так как вероятнее всего, ну, по моим предположениям, что возможно победит Путин, потому что он как человек более волевой, чем Медведев. Больше получается международное отношение, чем вот у Медведева. Ну, а на самом деле борьбы-то не будет особо.
Никакого противостояния нет. Это одна команда. Я не вижу, там, что там что-то изменится. Тот будет у власти или другой будет у власти.
Игра на публику, все предопределено. Анализируя, проведя мониторинг последних 5-8 лет проживания на территории России под руководством Медведева-Путина, делаю соответствующие выводы.
Верю, что есть противостояние по-любому, потому что оба политика, во-первых, мужчины, а между мужчинами всегда есть противостояние. И видно даже внешне, что вот, допустим, как Медведев себя ведет и как Путин. То есть уже нет таких тесных, вот как раньше они там все это. И тем более Медведев стал кое-что противовес Путину говорить. А Путин, если смотреть каждый день новости, кое-что противовес Медведеву. То есть конкуренция есть, она не открытая, они грамотные, люди очень образованные. Конечно, они не будут подзаборно драться, но все равно, если внимательно смотреть, все очень видно.
Также Тереснеженко ответили на вопрос о том, видят ли они предвыборную борьбу между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Около 100 человек были задержаны правоохранительными органами в Беларуси в ходе прошедшей накануне очередной акции молчаливого протеста, сообщают белорусские правозащитники. Властям не удается стабилизировать ситуацию в экономике, однако есть время заниматься политическими оппонентами. И, как свидетельствуют правозащитники, репрессии в отношении оппозиции сравнимы с зачистками накануне президентских выборов в конце прошлого года. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
По информации правозащитного центра «Весна», во время проведения с начала июня так называемых акций молчаливой солидарности в разных городах Белоруссии задержано около 2000 человек. Значительная часть приговоренных к административным арестам или выплате штрафов – случайные прохожие, которые просто оказались на пути бойцов спецназа и сотрудников спецслужб. При этом ни одного оправдательного приговора. Доходит до необъяснимого. Задержанную на одной из последних молчаливых акций молодую женщину Екатерину Радивилко, несмотря на визуальные приметы беременности, люди в штатском усадили в автозак и отвезли в милицейский участок. Вскоре после задержания девушка потеряла ребенка. Правозащитник Валентин Стефанович говорит, что Белоруссии за 17 лет сильной власти создана почти совершенная репрессивная машина, противостоять которой в одиночку просто нереально.
Нема правил, никаких механизмов, которые позволяют обороняться, сопротивляться этим.
В государстве, в котором нет правил и никаких механизмов, которые позволяют защищаться, сопротивляться этим товарищам в штатском, по большому счету, бесполезно. Они всегда найдут полтора десятка свидетелей, которые скажут, что они вам показали удостоверение сотрудника милиции, а вы их в ответ ударили. А посему свои законные 2 года тюрьмы вы и получили. Поэтому я, честно говоря, не знаю, как защищаться. Что делать, знаю. Когда все 10 миллионов белорусов выйдут, тогда все и решится.
Выйти всем на улицу, все 10 миллионов, чтобы вышли, все вырешится.
Представитель Минской милиции Александр Ластовский не видит повода для беспокойства о правах граждан, задержанных во время несанкционированных мероприятий. По его словам, нет нужды прикрываться видимостью невинных прогулок, когда налицо спланированная акция.
Который раз проводится эта акция? Совершенно очевидно уже расставлены акценты. Есть призывы собраться. Есть организаторы, которые призывают людей действовать именно так. Акция может сопровождаться различными элементами, будь то выкрики, скандирование, хлопание, топание. Зачем подменять понятие «организованная встреча» какими-то прогулками?
За время мирных акций, инициированных сообществом «Революция через социальные сети», задержаны и избиты более 80 журналистов. Многим сотрудники милиции целенаправленно вредили технику – фотоаппараты, диктофоны, видеокамеры. Накануне в Генеральную прокуратуру Белоруссии было подано коллективное обращение журналистов с требованием расследовать факты необоснованных задержаний представителей СМИ. Под обращением подписались 30 человек. Среди них и корреспондент «Радио Свобода» Олег Грузделович, которого в ходе последних акций задерживали 4 раза. говорит представитель Белорусской ассоциации журналистов Янина Мельникова.
Это коллективный зворот журналистов, тех, кто потерпел под час опошних молчаливых акций.
Это коллективное обращение журналистов, тех, кто пострадал во время последних молчаливых акций, тех, кого задерживали, и тех, кто просто работал и видел, как брутально обходятся сотрудники милиции с их коллегами. Это коллективное обращение не только к генеральному прокурору, но и к министру внутренних дел, поскольку мы хотим знать, по какой причине и кто задерживает журналистов, кто мешает им работать.
Кто затримливает журналистов, кто заминает им працевать.
Кроме сотен задержанных во время традиционных акций молчаливой солидарности, за решеткой остаются обвиненные в массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря 2010 года. Всего по уголовному делу было осуждено более 40 человек, пятеро из которых – экс-кандидаты в президенты. Бывший претендент на высший государственный пост Олесь Михалевич бежал в Чехию, где получил политическое убежище. Однако даже в такой ситуации люди находят повод для оптимизма. Сразу несколько политзаключенных – Павел Виноградов, Дмитрий Буланов, Дмитрий Дашкевич и Анастасия Положенко – решили обзавестись семьями до окончания тюремного срока. У Виноградова свадьба запланирована на август. Буланов также уговаривает свою невесту заключить брак в колонии. Осенью в Горках, где лидер молодого фронта Дмитрий Дашкевич отбывает двухлетний срок тюремного заключения, будет сыграна его свадьба с активисткой этой организации Анастасией Положенко. Девушка за участие в митинге оппозиции наказана условным сроком. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит наш обозреватель Иван Трефилов.
Инфляция в России за период с 1 по 11 июля составила 1/10, а с начала года 5,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,2% и 4,6% соответственно. Согласно действующему прогнозу правительства, в целом в текущем году инфляция в России составит от 7 до 7,5% против 8,8% годом ранее. Первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев не ожидает стремительного оттока капитала из страны в связи с проведением предвыборной кампании, поскольку большинство политических рисков уже учтено держателями активов. Тем не менее, по его словам, периоды проведения выборов всегда являются испытанием для устойчивости бюджетной системы и негативно влияет на формирование социальных и инвестиционных обязательств. Президент России подписал закон о порядке формирования и ведения открытого банка данных о возбужденных исполнительных производствах в отношении граждан и юридических лиц. Согласно документу, с начала 2012 года на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов в обязательном порядке будет публиковаться информация об их долгах с указанием персональных сведений, фамилии и даты рождения для частных лиц, наименования и юридического адреса для компаний. Международное рейтинговое агентство Moody's поставило на пересмотр суверенный кредитный рейтинг США с возможностью его понижения из-за существующего риска краткосрочного дефолта. Рейтинг Соединенных Штатов по версии этого агентства является максимальным, причем он не менялся с 1917 года. Международное энергетическое агентство повысило свой прогноз роста общемирового спроса на нефть в 2011 году примерно на 0,2% по сравнению с предыдущей оценкой – до 89,5 миллионов баррелей в день. Таким образом, как считают его эксперты, к уровню 2010 года спрос увеличится на 1,4%. В 2012 году, согласно прогнозу агентства, общий мировой спрос на нефть увеличится почти на 1,7% к ожидаемому показателю текущего года до 91 миллиона тонн в день. Курс доллара на сегодня 28 рублей 25 копеек, на 13 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 59 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио Свобода. Новости.
Опознаны тела 102 погибших в кораблекрушении в Татарстане. Подтверждена официально гибель 107 человек, 24 из них – дети. Конституционный суд России сегодня признал неправомерным решение о прекращении дела о ДТП на Ленинском проспекте в Москве в феврале 2010 года. В Ставропольском крае в ночь на четверг задержан находившийся в федеральном розыске по подозрению в подготовке террористических актов Виктор Двораковский. Совет Безопасности ООН резко осудил теракты в индийском городе Мумбаи, в результате которых 17 человек погибли, свыше 100 ранены. Россия предложила сокращать давление на Иран по мере выполнения им требований Международного агентства по атомной энергии. На востоке Бразилии при крушении небольшого пассажирского самолета погибли 16 человек, все, кто находились на борту. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Клинтон и Лавров демонстрируют согласие. Итоги российско-американских переговоров.
Комментарии экспертов.
Революционная ситуация по-белорусски. Глазами Вадима Дубнова.
Право автора.
Определяшки. Виктор Шендерович на встречу чьим-то выборам.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
13 июля председатель Москомстроинвеста Константин Тимофеев выступил с инициативой разместить вдоль набережных столицы плавучие гостиницы, которые будут стоять на базе старых барж и теплоходов. Нужны ли Москве такие отели и насколько безопасными они будут? С подробностями корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Московские власти уже не в первый раз пытаются найти более широкое применение Москве-реке и прилегающим набережным. В планах чиновников создать около 50 плавучих гостиниц, в каждой из которых будет около 100 номеров. Инициаторы проекта считают, что это частично удовлетворит потребность столицы в отелях. Руководитель пресс-службы Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы Михаил Дубровский убежден в том, что новые гостиницы столице необходимы. Однако, насколько они будут полезны городу, зависит от их месторасположения и звездности, считает Михаил Дубровский.
Гостиницы вообще-то в Москве нужны и достаточно сильно нужны. Другое дело, что по гостиницам бизнес-класса Москва, ну, можно сказать, что более или менее укомплектована. Недостаток гостиничных номеров уровня 4-5 звезд, он, в общем, для Москвы не очень критичен, тем более, что этот сектор довольно сильно развивается. Если говорить о том, каких гостиниц в Москве не хватает сейчас, то, конечно, вот с исчезновением с гостиничной карты Москвы и гостиницы России, с еще не введенной в строй гостиницы Москва, у Москвы есть проблемы с трехзвездочными гостиницами. В этом смысле, конечно, вот эта программа по введению в строй гостиниц на воде очень сильно могла бы помочь. Другое дело, что, конечно, пока неизвестно, какие компании, какие гостиничные сети и какие именно гостиницы в каких местах Москвы будут на воде сделаны.
Михаил Дубровский также рассказал о том, как в других городах реализуются подобные программы и что нужно для того, чтобы плавучие гостиницы стали популярны в Москве.
Другое дело, что в морских и речных городах подобные программы уже давным-давно ведутся. Например, тот же Стокгольм, где, насколько я помню, более 40 подобных гостиниц. Тот же Амстердам, где их почти сотни разного класса. Насколько я помню, и Питер тоже приступил к этой программе. Это все реализуемо. Главный вопрос – это какие гостиницы будут и в каких точках Москвы они будут. Потому что, конечно же, проблема транспортной доступности для туристов центра города – это самый важный вопрос для приезжающего.
В связи с недавней трагедией на Волге остров стал вопрос безопасности плавсредств. Новые гостиницы планируют строить там базе старых барж и пароходов. Как рассказал Радио Свобода Василий Амелин, заведующий кафедрой судостроения и судоремонта Московской академии водного транспорта, эксплуатация судов не ограничивается конкретными сроками, но суда должны соответствовать требованиям служб надзора, и тогда их использование в качестве гостиниц не будет представлять опасности, считает Василий Амелин.
Если судно отвечает требованиям регистра Для этого существует специальная служба надзора. Там имеется в виду все, что связано с прочностью судна, имеется в виду обеспечение устойчивости судна, имеется в виду экологическая сторона, безусловно, вопроса пребывания людей, противопожарные и другие виды контроля, то почему бы и нет? Проживание на судне, ну, в принципе, когда пассажир находится на судне, он проживает на нем во время стоянки. Это типичный случай стоянки, когда судно является гостиницей, по сути дела, плавучей на какое-то время. Поэтому нет чего-то необычного и не соответствующего нормам и правилам. Вот когда будет строго введено, ну, скорее всего, это регламентировано, может быть, только, то есть, чьим-то указанием волевым, суда должны эксплуатироваться не более, скажем, 25 лет и далее списываться, тогда что ж, это закон. Практика показывает, что множество судов, которым уже много десятков лет, они нормально эксплуатируются, если они просто подвержены нормальному контролю, то есть надзору специальных органов, судно может поменять свое назначение. Предположим, по каким-то причинам судно стало просто морально устаревшим уже с точки зрения его использования, с точки зрения экономики, экологические и другие последствия могут быть или причины. Ну, скажем, двигатели просто уже устарели настолько, износились настолько, что их не заменяют и нет смысла их заменять. То есть владельцу это невыгодно при эксплуатации, судно проигрывает. Почему оно не может работать в виде гостиницы? Вполне может, если оно удовлетворяет требованиям норм надзорных органов.
Пока на Москве-реке работает лишь одна плавучая гостиница, но московские власти надеются, что новые отели вдоль набережных города начнут появляться уже в этом году. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Ассоциация Gallup International опубликовала на русском и английском языках книгу о Джордже Гэллопе, знаменитом американском социологе, авторе современной методики проведения опросов общественного мнения. Книга написана живущим в Америке российским социологом Борисом Докторовым. Интервью с автором книги слушайте в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Принимая решение об издании книги, руководство компании Gallup International имело в виду ряд обстоятельств. Прежде всего, в ноябре этого года исполняется 110 лет со дня рождения Джорджа Гэллопа. Первые электоральные опросы и прогнозы были осуществлены им в 1936 году. Таким образом, в этом году исполняется 75 лет практики проведения опросов общественного мнения. И, наконец, третье обстоятельство. В США президентские выборы проходят каждые 4 года. Следовательно, выборы 2019 года будут 20-ми, которые сопровождаются изучением установок избирателей. О своей книге рассказывает доктор философии профессор Борис Докторов.
Ситуация несколько парадоксальная. На протяжении полувека Гэллоп был супер-ньюсмейкером Америки. Его газетные колонки с анализом мнений американцев по всем темам, интересовавшим общество, публиковались в сотнях изданий. Журналисты ждали его часами, чтобы задать ему 1-2 вопроса. К его оценкам общественного мнения прислушивались несколько президентов страны и все крупнейшие американские политологи. Гэллоп – это бренд глобального уровня. И в ряде языков существительное «Гэллоп» означает опрос общественного мнения, а глагол «Гэллоп», ну, с маленькой буквы, понятно, проводить опрос. О разных гранях его творчества написано множество статей. Есть разделы в монографиях, но не было книги, в которой предпринималась бы попытка изложить в деталях биографию Гэллопа, проанализировать сделанное им и определить в целом его вклад в науку и политическую культуру 20 века.
А чем вы это объясняете?
Рядом обстоятельств. Прежде всего, особенностями историко-биографических исследований. Гэллоп умер в 1984 году. Для истории это слишком близкое расстояние. История – наука дальнозоркая. Во-вторых, Гэллоп был не только аналитиком общественного мнения и исследователем рынка. Он был также журналистом, статистиком, много внимания сил отдавал развитию в стране образования. Еще до войны он начал изучать общественное мнение за пределами США. Так что многое, что мы сегодня наблюдаем в теории и практике изучения общественного мнения, восходит к Гэллопу. Его далекий предок прибыл в Новый Свет в первой трети 17 века. Гэлла был американцем в 10-м поколении, но при этом он стал человеком мира.
Как вы собирали материалы для этой книги?
Прочел многое из написанного о нем, писал письма его бывшим коллегам, запрашивал материалы в архивах, искал всюду. Многие годы. А и кто ищет, тот находит.
Как бы вы сформулировали ваши общие выводы и наблюдения?
Такое ощущение, понимаете, что история или какие-то силы специально готовили Гэллопа к созданию научного инструментария для изучения сознания, мнения населения. Он был демократом в самом глубоком понимании смысла этого слова, верил в силу общественного мнения и делал все, чтобы опросы стали составной частью американской политики и демократии. Он был высококреативной и целеустремленной личностью, можно сказать так, что за 6 десятилетий его профессиональной деятельности он не совершил никаких крупных ошибок, хотя во всем, что он делал, он всегда был лидером. Мои исследования показывают, что Гэлла был не только полстером, то есть человеком, внимание которого сфокусировано на сегодняшнем состоянии общественного мнения. Он является одним из выдающихся социологов 20-го столетия. Никто не оставил для обществоведов такого огромного массива информации о том, что занимало сознание, что тревожило и радовало несколько поколений американцев. Сегодня ни одно серьезное историческое, социологическое, культурологическое, политологическое исследование Америки не обходится без данных, полученных Гэллопом. Гэллоп первым в мировой науке стал изучать динамику сознания людей и факторы, которые определяют отношение людей к окружающему их социально-политическому пространству. Наконец, им были сформулированы этические принципы изучения общественного мнения, и показано, что мнение людей рационально, то есть ему можно и нужно доверять. Так что Гэллоп – это не только 20-е столетие, он наш современник.
Говорил профессор Борис Докторов. Его книга о Джордже Гэллопе адресована не только ученым-социологам, но и более широкому кругу читателей. Всем, кто интересуется вопросами изучения общественного мнения.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом продюсер Наталья Гуреева, у микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» час прессы. Почему общественность Петербурга защищает экипаж АПЛ «Нерпа»? В чем причины морских катастроф в России? Эти вопросы обсуждают писатель Александр Покровский и председатель Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин. Ведет программу Виктор Лизунков. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни в прошлом, ни теперь не было и нет никаких переговоров.
В ответ на каждый конкретный шаг Ирана мы считали бы важным делать какой-то шаг.
Утвердить в должности директора художественного руководителя Золотухина.
За то, что мы рисовали на асфальте.
Мелом. Режим Каддафи утратил всякую легитимность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.